Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия вторника 25-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». Завершит этот час нашего вещания рассказ духовной дочери митрополита Петерима Нечаева Ольги Александровны Овчаренко о своем духовном отце.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 24 по 30 ноября в Сокольниках в павильоне номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на выставке «Звон колоколов» с 24 по 30 ноября с 11 до 19 часов в Сокольниках в павильоне номер 2. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные маршрутки. Братья и сестры, по традиции на месте погребения усопшего принято устанавливать крест. В Москве на православной выставке в Сокольниках с 24 по 30 ноября в павильоне номер 2 можно посмотреть образцы и заказать со скидкой 40% художественный крест надгробия из камня с подставкой и цветником. Возможно хранение и установка. Осуществляем доставку по России и СНГ. Подробности на сайте крест-нн.ком или по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Повторяем сайт и телефон крест-нн.ком. Телефон 8 800 555 65 23.
Дорогие друзья, я Татьяна Миронова. Приглашаю вас на свою новую встречу 18 ноября в среду в 19 часов. Встреча называется «Бескорыстный русский характер». На нашей встрече вы узнаете о происхождении слов «богатство», «торговля», «ростовщичество», об истории слов, обозначающих деньги, об исконных значениях понятий «покупать» и «платить». Встреча состоится в среду, 18 ноября в 19 часов в Международном фонде славянской письменности и культуры по адресу Черниговский переулок, дом 9/13, проезд до станции метро Новокузнецкая и Третьяковская. Ждем вас!
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 60-е зачало, глава 11, стихи с 34 по 41. Господь сказал: «Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием». Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные, не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть. Тогда все будет у вас чисто». Светильник тела есть око, говорит Христос. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Господь говорит о том, что свет в нас есть внутреннее зрение, око, которое должно быть светильником. Как внешнее физическое зрение является светильником для всего тела человека, так внутреннее наше духовное зрение определяет все. Все в нашей жизни зависит от того, какое у нас око, то есть куда мы смотрим и какие цели имеем. Если мы устремляемся к чистоте, к добру, то естественные поступки наши будут добрыми, чистыми, вся жизнь наша будет светлой, и светлым станет наше тело. Если же наше внутреннее око, лукавое, злое и похотливое сердце, устремлено ко злу, к развращенности, к приобретению богатства и славы на земле, то, соответственно, в зависимости от того, куда оно смотрит, туда и будут направлены наши поступки и вся наша жизнь. И тело наше будет темным, как у мертвого человека. Омертвение и потемнение нашей жизни происходит именно по той причине, что человек не туда глядит. Это произошло, как мы знаем, со всем человеческим родом. Это происходит и сегодня, и раскрывается на все большей глубине. Единственным светом, чистотой и добром, к которому должен устремляться человек, если он хочет обрести свое око светлым, является сам Христос, свет мира. «Если око твое будет чисто, — говорит Христос, — то все тело твое будет светло, вся церковь светлая, потому что око церкви Христос, вся церковь сияет светом от ее святых». Апостол Павел обращается ко всем христианам, называя их святыми, поскольку этот свет нам принадлежит, и весь наш путь в церкви Христовой, через мрак этого мира, к преодолению той помраченности, которая в нас есть, светом благодати Христовой. От нас требуется одно, чтобы мы были в церкви, чтобы крещение света, которое мы приняли от Бога, оказалось нам не в суд и во осуждение, а в радость, в свет жизни вечной. Для этого требуется целостность жизни. Христос не говорит, что мы не должны смотреть одновременно туда, где свет, и туда, где мрак. Он говорит, что мы не можем этого делать. Как свидетельствует преподобный Исаия, человек не может одним глазом смотреть вверх, а другим вниз. Не то, что не должен, но не может, потому что это противоестественно. Он не может быть устремленным к небесам и одновременно к земле. Есть самое печальное в противоестественном состоянии человека после его отпадения от Бога, когда мы теряем единственный подлинный свет, который у нас остался после отпадения, способность различать добро от зла и истину от лжи, и способность предпочитать лучшее худшему, устремляться к добру, отвергая зло. Сегодня мы все чаще наблюдаем, что человек не различает уже добро от зла, потому что в мире делается темно. Тьма сгущается так, что человек не различает уже в самом себе добро от зла. Он утрачивает способность предпочитать добро злу. «Итак, смотри, — говорит Христос, — свет, который в тебе, не есть ли тьма? В какой страшной тьме пребывает душа человека, душа народа, душа человечества, когда происходит исполнение этого пророчества Христова в мире. Род сей знамения ищет, а христианин должен испытывать себя, нет ли в нем какой-либо темной части. Когда Господь говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Мы не знаем, что было на уме у фарисея. Если он приглашает с дурным намерением, ему дано будет убедиться, что Христос не боится его. Если с добрым, он узнает, что Христос всегда приходит, чтобы сотворить благо. И Господь отвечает на приглашение. Ученики Христовы должны научиться у Господа быть общительными, а не мрачными. Хотя нам следует быть осмотрительными в выборе общения, но нет нужды быть жестко несгибаемыми. Фарисей соблазняется, увидев, что Господь не умыл рук перед обедом. Речь идет не о гигиене в современном смысле, а о соблюдении обрядового закона. Фарисей удивляется, как человек такой святости может пренебречь этим. Сам он и его гости, несомненно, исполнили положенное. Христос знает, какая последует на это реакция, но ему необходимо обозначить нечто существенное. Господь обличает фарисеев за то, что вся их духовная жизнь сосредоточена на исполнении внешнего. Если внешнее в порядке, больше ничего не требуется. В сердце может быть какая угодно чернота, но если человек тщательно следует всем обрядовым предписаниям, он вправе считать себя праведником в глазах Божьих. «Ныне вы, фарисеи, — говорит Господь, — внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства». Человек может регулярно ходить в храм Божий, он может быть студентом-отличником в духовной семинарии, прилежно изучающим святых отцов и священное писание. Он может щедро жертвовать на восстановление церкви. Но если каждодневная жизнь его отмечена гордостью и презрением, и равнодушием к другим людям, если он несправедлив и нечестен в своих поступках, его нельзя назвать христианином. Не христианин, тот, кто мелочно соблюдает все внешние установления и забывает о правде, о покаянии, о сострадании к миру, погибающему от греха и горя, о Христовой благодати, о крестной его любви, о главном, что составляет христианскую жизнь. Внутренняя нераскаянность и нечистота оскверняет все внешнее, самое прилежное служение. Хищение и лукавство — смертельно опасные грехи многих, кто очистил внешность чаши и блюда от грубых, неизвинительных грехов. «Неразумные, — говорит Господь, — не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Не тот же ли самый Бог, который в законе Моисеевом дал различные обрядовые установления, заповедал, чтобы вы посредством их омывали, очищали ваши сердца? Тот, кто определил законы для внешнего, не определил ли их ради внутреннего? Неужели Бог сотворил только тело, разве и не душу? Но если Он сотворил и то, и другое, Он требует, чтобы мы заботились и о том, и о другом. И Господь говорит, какой прежде всего мы должны устремляться к чистоте. Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Вместо обрядового умовения рук перед обедом, не лучше ли дать то, что внутри чаши и блюда нищим, чтобы и они приняли участие в вашей трапезе? Тогда все будет у вас чисто. Господь приоткрывает великую тайну внутренней чистоты и нашего приобщения Богу. В наши дни небывалого умножения нищеты и страданий мы должны услышать то, что Дух говорит церквам, ибо милостыня свидетельствует Писание, от смерти избавляет и может очищать всякий грех. «Научись милосердию, — говорят святые отцы, — когда оно вселится в тебя, тогда образуется в тебе святая красота, которой человек уподобляется Богу».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с вами во второй, десятый, сотый, двухсотый раз обсуждаем тему, которая волнует умы, которая по-настоящему важна. Это переименование Войковской. Собственно, я, как профессиональный историк, Не могу высказываться на эту тему, поскольку сфера моей специализации – это допетровская эпоха. Но у нас сегодня в гостях историк, публицист, эксперт Фонда исторической перспективы Александр Музафаров.
Здравствуйте.
И он в этом смысле более компетентен. Прежде чем мы с вами начнем обсуждение, Александр, я хотел бы заявить позицию радиостанции «Радонеж», а затем свою личную позицию по этому вопросу, так чтобы сразу поставить все точки над «и». «Радонеж» всегда активно ратовал за то, чтобы Войковская была переименована, поскольку совершенно ни к чему иметь в Москве станцию метро, которая названа именем палача царской семьи, то есть человека, который принимал участие в уничтожении людей, канонизированных Русской Православной Церковью. Это то, что тянет нас в прошлое. Это то, что представляет собой культурные кандалы на нашем народе и на нашей стране. Ну, а теперь несколько слов не только от имени радиостанции «Радонеж», но и от моего собственного имени. Я не знаю, за что именем Войкова назвали, собственно, псевдонимом этим, назвали станцию метро. За то, что его убили белые мстители, которые он исполнял дипломатическую миссию в Польше, как жертву контрреволюции. Ну, с нашей нынешней точки зрения, контрреволюция очень часто бывает благом. И, может быть, это деяние, оно было в какой-то степени ответом на деятельность самого убиенного революционера. За то, что он организовывал продовольственные поставки в годы Гражданской войны, за то, что он сидел в структурах, управлявших Уралом в это время, за то, что он был одним из видных администраторов в первых большевистских правительствах. А что, собственно, конкретно он сделал позитивного? В принципе, он заработал славу вора. Вот это тот шлейф, который остался за ним. И я, честно говоря, не думаю, что эта слава, этот шлейф, эти деяния достойны прославления. Я бы с большим удовольствием увидел в Москве значительное количество улиц, проспектов, станций метро, названных именами наших больших святых или крупных государственных деятелей, занимавшихся позитивной работой на благо русского народа и России. Но, тем не менее, вот есть такая баррикада, и надо ее ломать. Вот после этого я обращаюсь к нашему эксперту. С вашей точки зрения, Александр, деятельность человека, чье имя получила станция метро в столице нашей Родины, чем хороша? Чем он так прославился? Какие деяния за ним числятся?
Вы знаете, я выскажусь не только как эксперт, но и как человек, который родился рядом со станцией метро Войковская, прожил там первые 12 лет жизни, и который сейчас живет, в общем-то, в получасе ходьбы от нее. Могу отметить следующее. Станция получила название не в честь, собственно, Войкова, а в честь расположенного рядом завода имени Войкова, который выпускал некую важную на тот момент продукцию, и название было чисто географическим. Продукт заключается в том, что завод давно закрылся и вынесен за пределы Москвы. Завода этого сейчас нет. То есть смысл, благодаря которому станция получила свое название, исчез. Сейчас станцию не связывают с местной топонимикой, ничего. На месте завода торговый центр «Метрополис».
А за что же так обозвали, ох, простите, назвали завод? Может, он его построил?
Нет, он не имел никакого отношения к строительству завода. Он был типичным профессиональным революционером. Так принято называть молодых бездельников, выходцев из полуинтеллигентной среды, которые вместо того, чтобы найти приложение своим силам на созидательном поприще, занимались революционной деятельностью. И весь его, собственно, путь, который мы знаем, это участие в организации террористических актов, покушение на ялтинского градоначальника генерала Думбадзе. Ничего содержательного и созидательного в себе не содержит. Собственно, если бы его не убили в Варшаве, большевики бы сами про него благополучно забыли.
А то, что он, по словам адептов этого человека, совершал какую-то важную административную деятельность в период между 1917 годом и моментом, когда его выбросили из страны Советов на дипломатическую должность Польши. Вот он некие заслуги имел, административные, очень важные.
Понимаете, это советская мифология. Дело в том, что даже дело здесь не в личных качествах товарища Войкова, а в том, что вообще какая-либо административная деятельность в период 17 по 20-е годы, особенно на местах, это скорее иллюзия, сочиненная потом. Потому что в реальности на местах царил хаос. Каждый революционный комитет или какое-то управление управляло ровно своим помещением и туда, куда они могли доехать на конфискованном автомобиле со своими маузерами. И говорить о том, что это был человек, занимавшийся какой-то важной деятельностью, невозможно. Потому что, да, он писал разные бумаги, он выписывал разные постановления, он пытался организовывать какие-то акции, но все это деятельность скорее небольшой группы лиц, изображавших себя что-то административное. Никакой созидательной деятельности в это время в стране не велось в принципе, особенно на территории, контролируемой красными.
Ну, в таком случае, давайте посмотрим, а что такое господин, ох, извините, товарищ, товарищ комиссар, или как его назвать, Войков на Урале. Какой он должность занимает, какую трудовую деятельность ведет и как связан с уничтожением царского семейства?
Ну, если мне память не изменяет, он занимал должность нечто вроде очень большого завхоза при Уральском комитете большевиков. И, собственно, его задача была в том,
что... То есть, и как завхоз всегда был сыт.
Естественно. Его задача заключалась в том, чтобы выколачивать из населения продовольствие и прочие ресурсы, и вроде как тратить их на обеспечение революции, как тогда говорили. Тогда даже не опускались до конкретики на нужды Красной Армии, Советского Союза. Нет, на нужды революции.
Вот. То есть, и порой на местах люди решали, а кто входит в списочный состав революции.
Безусловно. То есть, и здесь деятельность Волкова ничем не отличается от других комиссаров. То есть, это налеты буквально на деревне, конфискация продовольствия, выдача расписок, что это на нужды революции, борьба с контрреволюционерами, то есть, теми, кто не желал давать свое добро, и распределение этого в пользу революции.
То есть, иными словами, назовем вещи своими именами. Отборщик хлеба, расстрельщик и смотритель за продуктовым общаком.
Фактически, да, грабитель и распределитель. Потому что никакой централизованности в этот момент не существовало. В мемуарах красных командиров, которые сдавались в 20-е годы, есть много интересных эпизодов, когда командир Красной Армии продовольственных частей выбивали буквально с боем из таких вот людей, как Войков. То есть вот в воспоминаниях одного из красных командиров эпизод, когда он просто взял роту бойцов, ворвался в этот продовольственный отдел комиссариата и под дулами винтовок выбил для них продовольствие. Хотя по каким-то документам они должны были его давно, его полку давно кормить.
Это то есть, фактически по документам они его, вероятно, уже получили и месяц съели, как съели.
Да. Но вот приходилось, здесь было то же самое. Если подходить к вопросу об участии в уничтожении царской семьи, здесь надо учитывать следующее, что это потом большевики будут признавать это важным революционным деянием и большой заслугой. В те времена у глава большевиков была одна мысль. А что будет, если мы проиграем?
Вот, я напомню о золотом шкафе Якова Свердлова, да, в Кремле, засыпанном изделиями из драгметаллов, драгоценных камней, валюты, не советских рублей, скажем так, а чего-то покрепче. Готовились люди, готовились.
Они готовились, и поэтому старались не оставлять следов. Поэтому до сих пор существует множество версий о том, кто же именно входил в команду убийц, расправившись с государем и его близкими. Официальных документов не составлялось. Поэтому официально мы знаем, что товарищ Войков голосовал, во-первых, за смерть государя на заседании Уральского областного комитета. Вот. И официально, потому что у него отвертеться не мог, он выписывал средства, значит, для уничтожения святых останков царственных страстотерпцев и их приближенных.
Уточню, что за средства.
Это серная кислота, керосин. Значит, и соответствующие там средства для их поджигания, если память не изменяет. То есть, именно вещи, которые должны были уничтожить самую память, уничтожить физически просто всякий след царской семьи. Есть в свидетельстве показания о том, что Войков принимал и личное участие в расправе. Сам он по этому поводу...
Опять же уточним, что за показания?
Это показания, если память не изменяет, одного из участников Павла Медведева, значит, и еще одного из, так сказать, установленных белогвардейским следствием участников расстрела.
Хотелось бы уточнить. Ну, то, что подпись поставил, ручку вовремя поднял, давайте убьем их всех, давайте прикончим, это наши враги. Ну что, кот не может быть хорошим с точки зрения мышей. Мыши проголосовали за то, чтобы уничтожить кота, который мешал им воровать крупу. Ну, Войков был в составе отборного судилища мышей. Конечно, лапка потянулась кверху. Палач с точки зрения судейства квалифицированный. Здесь никаких сомнений нет. А вот что касается участия, здесь, так сказать, мы не знаем, совал ли он штык в тело одной из великих княжон. Ведь там было так, что добивали-то штыками после того, как сбили на землю пулями. И эти штыки проходили девичьи тела насквозь и утыкались в пол. А великие княжны были девушки хорошего здоровья, их убивали медленно, методично. Передергивал ли он затвор, нажимал ли он на курок, вынул ли он сам маузер, пустил ли, улыбаясь, пару пуль в чей-нибудь череп. Знаете, это ведь спор о том, была у человека эстетская, скажем так, тяга убить кого-нибудь, скажем, кого-нибудь из врагов своих сакральных, или не было тяги, или он был чисто организатор, функционер, подмахнул деньги, выдал, проследил, отчитался, да? Или как настоящий актер, человек активной жизненной позиции, энергичный человек, все-таки взял рукоятку металлического друга в руку, все-таки выпустил полный барабан, все-таки попросил рядовых исполнителей, дайте мне вот со штыком что-нибудь я лично воткну. Это ведь спор схоластический. У мышей могут быть разные окрасы. Кто-то из них серый, кто-то из них с пятнышками, кто-то пожирнее, кто-то худенький, у кого-то хвостик длиннее, у кого-то нет, но все это мыши и все это палачи. Палач, назовем это слово.
Безусловно.
Ну, а теперь, так сказать, к инициативам, которые много раз высказывались в Москве разными сообществами, в том числе и голосование, которое было заведено по инициативе радиостанции «Радонеж» и православных деятелей. Несколько раз эта инициатива начиналась и срывалась. Сейчас идет голосование по поводу того, переименовывать Войковскую или нет. Ход его вызывает обеспокоенность. Что вы скажете о нем как эксперт?
Ну, знаете, на самом деле тут есть три аспекта. С чисто методологической точки зрения, юридических последствий такое голосование формально иметь не может. То есть власти могут просто на него, так сказать, не обратить внимания. С другой стороны, сама организация вот этого послания на портале «Активный гражданин», она не обеспечивает какого-либо такого контроля, так сказать, хотя бы какой-то минимальной корректности. Потому что регистрация происходит через мобильный телефон. Сколько человек мобильных телефонов, столько раз он может проголосовать. А далее сам отображение цифр для голосования вызывает большие подозрения. Скажем, когда я первый раз зашел на, так сказать, этот портал, я увидел, что...
Как называется портал? Напомните всем.
«Активный гражданин», по-моему, ag.mos.ru. Что-то в этом духе такое у них по имени. Адрес. По поисковым словам «активный гражданин» он легко находится. Так вот, когда я первый раз туда зашел, это был первый день голосования, я вижу, что проголосовало 60 тысяч человек, там отображается. Проценты 31% за переименование, 52% против, остальные не определились. Хорошо. Я пожалел, что, так сказать, большинство, видимо, против, но проголосовал за переименование. Захожу на следующий день. Проголосовало уже 116 тысяч человек. Проценты абсолютно те же. 31, 56, не определились. Так не бывает. Я как социолог могу сказать, как человек, который 10 лет занимался социологией, так не бывает. То есть, допустим, соотношение базовое между группами может сохраняться, но проценты должны меняться в зависимости от количества проголосовавших. Допустим, 32 и 54, или там 38 и 48. То есть они должны плавать. Они не могут все время оставаться постоянными. Это значит, что все заходящие на портал голосуют абсолютно одинаково. Так не бывает. То есть, и это продолжалось до тех пор, пока число проголосовавших не превысило 200 тысяч человек, потом проценты чуть-чуть изменились. Опять-таки, вот это говорит о том, что сама корректность процедуры учета голосов вызывает очень и очень большие сомнения. К тому же, технически процедура голосования весьма непроста. Там предлагается два вопроса. Первый – вы за переименование или против? А второй – предлагается выбрать вариант названия новой станции. Новый вариант названия станции. Но получается, что, во-первых, нельзя ответить только на один вопрос. Надо обязательно ответить на второй. Во-вторых, во втором вопросе открывается окошко, куда можно ввести свой вариант названия. Но если вы просто введете вариант названия и потом поставите галочку, что вы вот за этот вариант, система не сработает. Оказывается, надо сначала поставить галочку, а потом ввести свой вариант. Об этом нигде не написано. Об этом люди догадались уже долго, экспериментируя, так сказать, с этим. И опять же, сама система срабатывает далеко не с первого раза. То есть, для того, чтобы выразить свою позицию, с этим порталом приходится иметь определенные сложности, технические сложности. Что, я скажу так, весьма странно для такого простого голосования и для такого эффективно работающего портала, как портал электронных услуг правительства Москвы, который, в принципе, отличается очень высоким качеством работы.
От одного довольно крупного общественного деятеля я слышал на этот счет фразу, она абсолютно некорректная. Я, мало того, что историк, еще и журналист с довольно большим стажем. И я, тем не менее, прошу, чтобы из записи нашей с вами беседы эту фразу не убирали. Она состоит всего из нескольких слов. Мне сказали следующее. Прижукнулись и мухлюют. Точка. И знаете, очень похоже на правду. Прижукнулись и мухлюют. Вот на что это похоже, честно говоря. Но теперь, для того, чтобы не закончить вот этой милой сатирой передачу, а для того, чтобы указать на серьезность ситуации, я хотел бы нарисовать одну картинку. Мне пришлось однажды быть в Ливадийском дворце в Крыму. Там множество фотографий как самого государя Николая II, так и его семейства. И тогда в делегации, посещавшей Ливадийский дворец, был еще историк Петр Мультатули. Он и занимается судьбой Николая II на протяжении многих лет. Мы с ним тогда поспорили. Я посмотрел на фотографию царского семейства и сказал: «Господи, как же они девочек-то убили?» Мультатули меня поправил. Нет, надо иначе к этому относиться. Это ведь наш государь. И неважно, мужчина, женщина, какого возраста, мальчики или девочки были его дети. Фактически все они так или иначе могли унаследовать престол. Поэтому все они в равной степени, после того, как были убиты большевиками, должны вызывать сожаление, должны вызывать ощущение трагедии. Я не могу точно вспомнить его слова, но смысл именно такой, что здесь не надо поддаваться эмоциям, что здесь должно быть осознанное отношение. Ну вот, позиция-то абсолютно правильная, а все-таки, послушайте меня, нарисуйте перед собою картинку. Четыре девушки. Одна из них не знала брака, одна из них не совершила ничего скверного, ни одна из них не была врагом России. Их всех зверски убили. Страшно убили. Только за то, что в их артериях и венах текла кровь Романовых. И вот давайте я эту передачу закончу словами, а вы уж сами свяжите их со станции метро Войковская. Как же они девочек-то? За что же они девочек-то? Благодарю вас за внимание.
Дорогие радиослушатели, с вами круглосуточно радио «Радонеж».
Владыка Петерим, в миру Константин Владимирович Нечаев, родился в 1926 году в городе Мичуринске Тамбовской области в семье священника отца Владимира Нечаева. и был 11-м ребенком в этой семье. С конца 17 века прослеживается непрерывный священнический род будущего митрополита. В 1930 году был арестован отец Владимир, отец владыки, и Константин Нечаев решил стать священником. В 1935 году отец Владимир вернулся из мест заключения, но о том, что там пришлось претерпеть, никогда не рассказывал. Здесь интересны два момента. Отношение будущего владыки к семье и к советской власти. Казалось бы, после ареста отца он должен бы озлобиться против нее на всю жизнь, а он умел оценить и то хорошее, что в ней было. Несмотря на все испытания, которые несло в себе то время, сохранялись и даже культивировались какие-то глубинные основы нашего национального духа. Общинность, отзывчивость, бескорыстие. В последнее время удару подверглись именно эти стороны и стали насаждаться противоположные качества – индивидуализм, эгоизм, расчетливость. Это я цитирую Владыку. Что касается семьи, то, конечно, именно по молитвам всего рода Нечаевых, восходящего к сподвижникам святого Петерима Тамбовского, владыке была дана особая благодать, проявлявшаяся в его богослужениях, которые как бы происходили на воздусях, когда, подобно древним славянам, отправившимся в Константинополь за выбором веры, человек уже не знал, на земле он или на небе. А о семье владыка заботился всю жизнь. 50 лет была прикована к постели его сестра Мария Владимировна. Я знала аналогичные случаи в верующих семьях, когда подобные события воспринимались как тяжелое испытание. Владыка же в своем надгробном слове о Марии Владимировне восхваляет мужество почившей сестры и говорит о том, что после ее ухода на земле осталась пустота. После смерти в 1962 году нашей матери, мудрой нашей воспитательницы и христианки, Мария стала как бы центром нашей семьи, принимая на себя все заботы не только о нашей большой семье, но и о моем церковном служении. Мне всегда нужны были ее выдержка, ее мудрость, ее доброе и строгое слово. В малом и изболевшемся теле новопреставленной Марии Владимировны жило чувство высокой ответственности перед Богом, перед церковью, перед близкими и дальними, перед знакомыми и незнакомыми. Этой ответственностью и заботой и измеряется долг православного христианина. Напомним еще раз основные факты биографии владыки. Митрополита, даже правильнее сказать, схимитрополита, потому что перед кончиной он принял схиму, Петерима. В 1943 году он поступил в МИИТ, Московский институт инженеров транспорта. Кстати, незадолго до смерти он организовал там кафедру богословия и окормлял этот институт. В 1945 году он стал подьяконом патриарха Алексия I Симанского. В 1947-1951 году он оканчивал Московскую духовную академию, окончил со степенью кандидата богословия и был оставлен профессорским стипендиатом по кафедрам патристики, разбора западных вероисповеданий. С 1951 года преподавал историю и разбор западных вероисповеданий. В 1962-1994 годах был ответственным редактором журнала Московской патриархии и позднее был назначен председателем издательского отдела Московского патриархата. 23 мая 1963 года он стал епископом Волоколамским. При наречении во епископа Волоколамского владыка сказал: «Церковь укореняла в моем сердце любовь к Отечеству, к людям и каждому человеку вместе с желанием служить им. Епископ – архиерей, дающий ответ пред Богом за все происходящее в церкви и приносящий без гнева и сомнения молитвы Богу о своих грехах и людском неведенье. Епископ, постоянно трезвясь, хранит в душе своей глубокий и неотъемлемый мир, так как только в мирном духе, как в дыхании тихого ветра, ему открывается Бог. Служение владыки Петерима, какие бы посты он ни занимал, было прежде всего служением России. Он любил повторять слова поэта Райнера Марии Рильке о том, что Россия граничит с Богом. Вспоминая выдающихся священников прошлого, владыка говорил о батюшке отце Иоанне из Иерусалимского подворья, который служил там до войны и после войны. Для меня это особо трогательно, потому что я прихожанка Иерусалимского подворья и сегодня получила благословение своего духовного отца, протоиерея отца Михаила Крутень, на эту передачу. Он казался немного блаженным, проходя по церкви. Одних благословлял не глядя, других как будто выбирал. У него было какое-то особое, непосредственное отношение к Богу. Бывало, идет литургия, народу человек 10-15, церковь маленькая, я там очень любил стоять в углу. Он молится, возглашает Иктинью. «Еще молимся о милости жизни нашей, мире, здравии, спасении». «Господи, ударь-то, опять дочь заболела». Более того, «Иже херувимы тайнообразующие». «Господи, да помяни ты их!» Владыка Петерим считал, что в русском народе особенно почитаются святые труженики Николай Угодник, святой Серафим Саровский. И священников, и мирян он призывал к цельности, сосредоточенности личности. Когда священник встает перед престолом, это можно сравнить с началом битвы. Сила на силу. Сила духовности против той злобной силы, которая идет на нас. Дьявол слабее Бога, но его тактика раздробить, размельчить внутреннее состояние человека. Всякая небрежность, разболтанность и в работе, и в одежде – это умаление духовной сущности. Добродетель целомудрия, который очень ценится в церкви, это именно целеустремленность, целенаправленность, цельность личности. Целомудренный человек не разменивает себя на мишуру. Священник, как солдат. Я всегда говорю, что все люди работают, и только духовенство и военные служат. Священник не принадлежит себе. Не доспи, не дообедай, знай, крести да исповедай. Наш отец говорил, что в доме священника дверь не должна стоять на петлях. Можно добавить, что сейчас не только священник, каждый верующий должен быть как солдат и быть готовым именно к служению, служению своей родине. Эстафета такого служения была принята владыкой от оптинских старцев через опекавшего его старца Севастьяна Карагандинского, а идеалом пасторского служения, мне думается, был для владыки преподобный Иосиф Воловский. В статье преподобный Нил Сорский и Иосиф Волоцкий, оценивая вклад святого Иосифа в борьбу с ересью жидовствующих, он говорил: «Очень важно учесть, что борьба происходила в период становления независимой русской державы, сделавшейся главным оплотом вселенского православия. Речь таким образом шла не только о судьбе России, но и о будущем православия». Так что сравнение преподобного Иосифа Волоцкого с былинным русским богатырем вполне уместно. Преподобный Иосиф и новгородский архиепископ Геннадий словно ослябие и пересвет, которых благословил на бой великий игумен земли русской преподобный Сергий Радонежский, мужественно преградили путь коварному и изощренному врагу, прокравшемуся к самому кормилу державной власти. Особая страница жизни не только святителя Петерима, но и всей нашей страны – это его деятельность на посту председателя издательского отдела Московского патриархата. Владыка сумел собрать вокруг себя талантливых богословов и филологически подготовленных людей – Думаю, что наиболее талантливым из них был новомученик архимандрит Иннокентий Просвирнин. Моему отцу владыка говорил, что любил отца Иннокентия как сына и видел в нем главного продолжателя своей традиции. Нельзя не упомянуть и о его верной помощнице Ольге Курочкиной, издавшей очень хорошую книгу о покойном архимандрите. Через отца Иннокентия состоялось знакомство нашей семьи с владыкой. Мой отец, неоднократно бывавший в Америке, привозил в издательский отдел от своего друга, отца Дмитрия Григорьева, профессора, а затем настоятеля Свято-Николаевского собора в Вашингтоне, богослужебные тексты. Познакомился с владыкой еще в 70-е годы, и их дружба продолжалась до самой смерти отца в 1988 году, и отпевали его на Брюсовском переулке, и панихиды по нему владыка служил и нас утешал. Но это уже другая история. Издательский отдел неоднократно издавал Новый Завет, факсимильно Остромирово Евангелие, потом Библейскую симфонию, журнал Московской Патриархии. Кстати, уже когда в 70-е годы я училась в аспирантуре, этот журнал стоял в открытом доступе научной библиотеки МГУ, и каждый аспирант мог с ним ознакомиться. Издательский отдел делал фильмы о русских монастырях, готовил грампластинки с записями известных русских церковных певцов. Владыке приходилось решать проблемы с бумагой, пленкой для фонограмм. Колоссальную пропагандистскую работу вели хоровые коллективы издательского отдела. С одной стороны, исследовательскую, византийской музыки и древнерусских распевов, с другой – исполнительскую. Несмотря на высокий интеллектуальный потенциал окружения владыки, думал он прежде всего о народе, говоря: «Сегодня первостепенной становится задача духовного образования и духовного возрождения народа, сообщение ему высоких принципов православия». В 1986 году владыку возвели в сан митрополита Волоколамского и Юрьевского. В 1989 году по личному ходатайству митрополита Петерима церкви возвратили Иосифо-Волоколамский монастырь, и митрополит был избран народным депутатом. В 1990 году на Поместном соборе кандидатура митрополита Петерима была предложена на патриарший престол. Все эти почести, заслуженно оказываемые святителю-труженику, привели к тому, что, как сказано в слове о полку Игореве, поднялась обида средь полков даже Божьего внука, вступила девою на землю Троянову, заплескала лебедиными крыльями на синем море у Дона, плещуче прогнала обильные времена. Завистники находились у владыки и у отца Иннокентия даже в храме на Брюсовском переулке. Они не понимали того, что милость Божия давалась этим людям по их величайшим трудам и молитве. Я помню, как после смерти отца владыка поручил мне отредактировать перевод Псалтыри, выполненный епископом Порфирием Успенским и впоследствии редактировавшийся и другими духовными лицами. Я думаю, что мне дали это послушание, чтобы я перестала бояться владыку. Я очень стеснялась, что особа такого высокого ранга возится со мной, меня утешает, воцерковляет. Мне как-то проще вначале было с отцом Иннокентием и Ольгой. Но редактуру я провела, использовав при этом перевод Псалтыри на несколько новоевропейских языков. С большим волнением я стала объяснять владыке предлагаемые мною поправки и обосновывать свою редактуру. Как у переводчика, у меня есть свои профессиональные секреты, я их не очень-то открываю. Но владыка понимал меня с полуслова. Вообще, такой высокий уровень филологической подготовки, как у владыки, я встречала только у своего отца. Но тот заканчивал литфак, аспирантуру, докторантуру, провел два академических издания Горького и одно Луначарского. Владыке, по-видимому, очень до многого пришлось доходить самому и с Божьей помощью. В 1991 году Растрига Глеб Икунин обвинил владыку в сотрудничестве с органами госбезопасности и путчистами. Владыка не сотрудничал ни с какой госбезопасностью. Об этом я могу сказать, даже исходя из судьбы моей семьи. Ни мой отец, ни я не пострадали за свои убеждения. Более того, Владыка и отец Иннокентий заботились о нашей безопасности. Мы приглашались всегда в домовую церковь издательского отдела. Я помню, как Владыка, уже претерпев все эти обвинения, пришел на конференцию в наш Институт мировой литературы. И для благословения к нему выстроилась очередь из лиц, как мне казалось ранее, имевших косвенное отношение к православию. Я пропустила их вперед, тем более, что в тот день моя сестра Лена находилась в роддоме, и прогноз был тяжелым. Вдруг Владыка громко спросил: «Олечка, а ты что, не подходишь под благословение? Или поверила, что я КГБшник?» Я брякнула в ответ: «Да что вы, Владыка, мне это совершенно все равно. В любой организации можно служить Родине». Он рассмеялся, отстранил псевдоверующих и сказал: «Я в КГБ не служил, извините. Олечка очень помогла мне при переводе псалтыря. Нам надо обсудить кое-какие профессиональные вопросы». И сразу ко мне: «Что у тебя случилось?» Потом он удалился в соседнее помещение, долго молился и сказал: «Завтра родится мальчик, и наречете его Александром, в честь Александра Ивановича, то есть моего отца. Ты станешь крестной матерью и будешь держать ответ за него перед Богом». На архиерейском соборе, собравшемся в ноябре 1994 года, издательская деятельность вообще и ситуация в журнале Московской патриархии была подвергнута детальной критике патриархом Алексеем II. Собор принял решение упразднить издательский отдел. После 1994 года Владыка не сломился. Он всецело посвятил себя Иосифо-Волоцкому монастырю. Монастырь оказывал помощь больницам, малоимущим, домам-интернатам. С 1998 года при монастыре стал действовать летний трудовой лагерь для подростков из неблагополучных семей, а затем и патриотический лагерь «Славяне» для детей военнослужащих. Кафедра теологии была создана и в родном для Владыки Миите. Владыка очень любил русский народ и искал пути к его сердцу. Он говорил: «Народ наш был не только с партбилетом в кармане, но и с тайной молитвой, вложенной в партбилет. Об этом я по прошествии 50 лет могу свидетельствовать, поскольку совершал таинство над многими старичками-генералами. Много граней, много сторон, много качеств, — говорил он, — у русской православной души. Есть у нее и широта, есть у нее и неизмеримая глубина, и смирение, и терпение, и мужество, и горячность, и нетерпеливость. Всем богат православный человек». Говоря о совести, Владыка называет ее неотъемлемым началом общечеловеческой нравственности и голосом свыше, присутствием Божиим в душе человека. Митрополит Петерим заботился обо всем, что эту красоту составляло, о восстановлении древних церковных распевов, о сохранении церковнославянского языка как языка богослужения. Нет, на современный русский язык переходить нельзя, потому что славянский язык с его особым ритмом, с его произношением, с музыкальными движениями речи представляет великую, самодостаточную духовную ценность. Владыка боролся и за чистоту русского языка, предостерегая противопотребления черного слова, согрешения словом. «Мне в детстве говорили, что от такого слова сотрясается земля, и я всегда боялся, что рядом со мной появится трещина, в которую я провалюсь». Владыка не был костным хранителем догмы. В его богословских трудах упоминаются и русские философы Серебряного века. Владимир Соловьев, Бердяев, Булгаков, Федоров. Цитируются Тютчев, Рильке, Соловьев, Он даже допускал, например, в целях сближения науки и религии употребление термина «космический цикл» вместо «дня творения». Я много могла бы сказать о владыке, ибо это был пастырь, достойный стать вровень и со святым Иосифом Волоцким, и со святителем Филаретом Дроздовым. И я не могу понять, какими силами он был восхищен в мир иной. В его записях есть замечания по поводу рака. По поводу этой болезни отец Севастьян говорил, что рак – благословение Божие. Те, кто им болеет, без мытарств попадают в рай. Таково было мнение оптинских старцев. Но он умер, как говорили, от рака 4 ноября 2003 года. А еще великим постом он был на приеме в португальском посольстве. Посол Нуныш Барата устроил ужин, на который были приглашены активисты общества «Россия-Португалия». Поскольку в Португалии тогда еще представителей московского патриархата не было, и православных обреталось там около 2 миллионов, было решено ввести в состав общества кого-либо из московских священников. Но мне и мечтать не приходилось, что писатель Петр Федорович Алешкин уговорит войти в наше общество владыку. Посол Нуныш Барата до России был послом в Италии. Он с некоторой настороженностью отнесся к визиту падре. За столом я сидела по левую руку от посла и переводила. Напротив посла сидел владыка. Хотя он блестяще владел английским и французским языками и, зная латынь, без труда понимал португальский, было решено, что ради соблюдения национального достоинства России наш митрополит будет говорить по-русски. Несмотря на пост, нам подали скоромную пищу. «Посмотрим, что будет есть ваш падре», — не без ехидства сказал посол. «Не только падре», — отвечала я, — «за столом большая часть гостей православные». А там были Валерий Ганичев, Юрий Поликарпович Кузнецов, Петр Алешкин. «Вы нас поставили в тяжелое положение». И тут вмешался все понявший владыка. «Православные, мы в гостях», — сказал он. «Постараемся не обижать хозяев». Отношение посла к падре потеплело, и он спросил, знает ли тот владыку Нифона, настоятеля антиохийского подворья. «Это мой ученик», — кратко отвечал владыка. «Ученик! А что вы преподавали?» Завязался разговор, после которого посол сказал, «Вот бы кому быть папой римским!» А выступая с тостом, отметил, что никогда в жизни не бывал в столь избранном обществе. Владыка много шутил, очаровал все общество и ни на что не жаловался. А история с послом имела продолжение. Через несколько дней я случайно встретила его с друзьями в Илоховском соборе, и он попросил меня показать ему храм. На Пасху 2003 года уже смертельно больной митрополит Петерим ездил в Иерусалим за благодатным огнем и провел пасхальную службу в храме Христа Спасителя. Перед смертью своего угодника Господь показал всем его истинное место в православной иерархии. Скончался он 4 ноября 2003 года. Я не верю, что он умер от рака, но не сомневаюсь в том, что стоит он у престола Божия и, как всегда, молится за Россию. Друг владыки, митрополит Алексий Орехово-Зуевский, сейчас, кажется, у него титул Костромской и Галичский, сказал, что для многих людей встреча с владыкой была открытием смысла жизни. Я обращаюсь с призывом ко всем православным верующим. Берегите своих пастырей и архипастырей, ибо только Господь знает, через какие испытания им приходится проходить ради служения вере православной. Я благодарю Марину Валерьевну Ганичеву, которой принадлежит идея этой передачи, племянницу владыки Петерима, покойную Валентину Павловну Пивницкую, она недавно закончила свой земной путь, его духовную дочь Марину Николаевну в отельге «Дройц», а также всех пастырей и архипастырей православной церкви, их же имена «Ты, Господи, веси, кто помог мне при работе над передачей». И я им хочу сказать, продолжайте молиться за весь мир, ибо в этом владыка видел основную задачу церкви. И помните слова Достоевского: «Неверующий деятель у нас в России ничего не сделает, даже будь он искренен сердцем и умом гением. Народ встретит атеиста и поборет его, и станет единая православная Русь. Берегите же народ и оберегайте сердце его, в тишине воспитайте его. Вот ваш иноческий подвиг, ибо сей народ – богоносец». В эфире была доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы, член Союза писателей России Ольга Александровна Овчаренко, духовная дочь владыки Петерима. Благодарю за внимание.